Но как важно, чтобы это было действие веры. Я верю в то, что я произвожу. И никогда, никогда тот человек, который верит, что тело его было ломимо и кровь была пролита, такой человек никогда после такого действия не останется, сказать, прежним. Но вы знаете, он еще больше будет вот туда, в бездну богатства, премудрости и видения Божьего. Такой человек, он будет порхать в любви Божьей. И вот это вот порхание, знаете, это великое благословение для самого человека и для его окружения. И поэтому наша часть – обратиться к Писанию. Обратиться к Писанию и еще больше утвердиться, что оно собой представляет. Почему Иисус это сделал в последнюю ночь? Бог знает все наперед. Писание говорит, еще нету слова на устах наших. Он уже это знает. Возможности Божьи. Еще мысли нет, он это уже знает. Он все знает наперед. Он знает наши будущие падения, наши будущие взлеты. Он это все знает. Он не желает, чтобы у нас были падения, но они происходят от того, что человек ошибается, но он об этом знает. Вы знаете, что мы уже сами многое что знаем наперед? Смотря на жизнь человека, ты уже можешь, будучи не пророком, но уже сказать, человек, будет сложно. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время, Экклезиаст говорит. И вы знаете, там нет пророчества. Он говорит, не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? То есть мы уже что-то знаем. И нам помогает в этом слово. Истина помогает. Слава Богу, на ком есть дар пророчества. Дух Божий приходит, и человек это выдает. Это дар. Дар слова знания, дар слова мудрости. Благодарим Бога за эти дары. Благодарим. У нас продолжается тема исцеления. Тема исцеления. И вот сегодня в хлебопреломлении мы будем эту тему исследовать далее. Господи, спасибо Тебе за Твое Слово. Спасибо, Господь. Слава Богу. Слава Богу. И сегодня, братья и сестры, мы будем исследовать главу, 11 главу 1 Коринфянам, это о хлебопреломлении. Причастие, вы знаете, такие вот слова, как причастие, евхаристия, хлебопреломление, это все относится к одной и той же теме. Вот я сейчас открою. Слава Богу! Господи, спасибо Тебе. Спасибо за Твое Слово. Спасибо за Твою жертву. Спасибо Тебе. Спасибо, что Ты тот единственный, который разобрался с этой преградой, которая вошла, стала самой крепкой стеною между человеком и Богом, и Ты ее убрал. Спасибо Тебе. И наша тема причастия – это исцеление тела и души человека. И как часто я поднимаю эту цель, научиться анализировать свою жизнь на основании Слова Божьего. Мы сегодня будем теми экспертами своей жизни. Давайте мы окунемся в Слово Божье. Апостол Павел доносит Коринфской церкви то, о чем он лично принял от Иисуса Христа. И он говорит с 23 стиха, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Это чаша, новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание». Он внимание своих учеников нацеливает на что-то самое важное. Он берет хлеб и сравнивает этот хлеб со своим телом. Он берет чашу и сравнивает эту чашу со своей кровью. И он дает тот глубокий, тот важный рецепт для своей церкви. Они еще до конца этого не понимают. Но что самое важное, это он даже объяснял Павлу, потому что он говорит, Христос ему это объяснил. Не апостолы это ему объяснили. Христос ему это объяснил. И вот в Коринфянской церкви он видит эту церковь. Я не раз вам говорил, что она собой представляла. Да и вы, возможно, читали, знаете. Не все там было в порядке. И вот Павел приходит и говорит, вы не так совершаете хлебопреломление. Вы приходите не с той целью. Вы это делаете недостойно, и поэтому среди вас много каких? Немощных, больных, и даже некоторые из вас умирают. То есть то осуждение мира, в чем мир был осужден с того момента, как согрешили, в Эдемском саду согрешили Адам и Ева, на мир упало это осуждение. И это осуждение, вот именно, заключалось в том, что люди стали немощными, они стали больными, и они стали умирать, потому что человек не был создан для смерти. Он был создан для вечности. И в то же время мы понимаем, что та душа, даже которая согрешившая, и та природа греха, которая вошла в человека, она тоже вечная. Только она определена на вечность мучения. И давайте посмотрим, на что нацеливает Иисус Христос. Он говорит, когда вы берете чашу, у вас должно быть воспоминание. Когда вы берете хлеб, у вас должно быть воспоминание. Что с собой представляет само слово «воспоминание»? И я вам дам определение. Это мысленное воспроизведение прошедшего, сохранившегося в памяти. То, что где-то ты слышал, и оно отразилось у тебя в памяти, ты об этом вспоминаешь. Есть очень много в нашей жизни жизненных событий, которые нам приятно вспоминать. И мы их постоянно, практически можно сказать, кто-то каждый день, кто-то там часто, скажем, через день, но ты это прокручиваешь в своем мышлении, и тебе это приятно. И вот Иисус, Он берет и нацеливает, и говорит, самое приятное, что должно быть в вашей жизни, это воспоминание о Нем, о Иисусе Христе. Потому что вы будете крепки духовно, душевно и физически. Посмотрите, какой он дает рецепт своей церкви. Он говорит, чтобы то осуждение, в котором находится мир, чтобы в нем не пребывала церковь. Потому что уже уплачено. Уже грехи покрыты. Уже жертва принесена. И он говорит, вспоминайте обо мне. Не забывайте о нем. Никогда. И он берет хлеб и берет чашу. Посмотрите, это физические атрибуты, это физическая часть. Это не духовное, но Он так желает, чтобы наш дух, наша душа и даже наше тело участвовали в этой трапезе. Чтобы мы полностью всеми составляющими своими, дух, душа и тело, участвовали в этом. То есть Он не желает нас отдать этому миру ни на капельку. Вот это любовь, вот это забота. И далее Он говорит, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть, посмотрите, куда воспоминание идет. Да, была смерть. Это тот, который принес себя в жертву лично за меня. Чтобы что со мной было? Чтобы осуждение этого мира, это осуждение, оно пришло через грех, чтобы оно меня не касалось. И по моим молитвам даже было защищено мое окружение. Потому что Бог верный. Поэтому, кто будет есть хлеб этот и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. То есть, поднимается слово «недостойно», мы о нем будем говорить отдельно. Да испытывает, то есть, анализирует себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. То есть, когда ты себя проанализировал, даже о том достоинстве, о котором мы будем более подробно говорить, вот только тогда приступай к этой трапезе. Ибо кто ест и пьет, опять поднимается слово недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. То есть какое-то осуждение, то, что тебе уже не принадлежит человек, оно не принадлежит, уплочено, жертва принесена, тело истязуемо на кресте, кровь пролита, оно тебе не принадлежит, человек. Но где-то у твоего мышления ты еще можешь это иметь. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, анализировали, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Немножко пойдем от обратного. Осужденные с миром. И здесь складывается такое впечатление, знаете, что вот это действие, оно становится страшным. Вот я не буду это делать. Я буду осужден с миром. Но здесь вот именно не идет речь о том, что мир идет в ад. Здесь вот как раз Бог поднимает, Иисус поднимает тему здоровья. И Он говорит, когда вы вот это делать будете, вы будете здоровы. В чем осужден мир? Да, он осужден на вечное страдание. Это те, кто его не приняли. Но в большей степени акцент, вот контекст этого места Писания, он нацелен на что? Что мир осужден, и в нем есть немощи, в нем есть болезни и немало ранних смертей. Вот это на что мир осужден. И поэтому он говорит, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Что значит наказываемся? Что значит судимы? Мы эти слова анализируем в своем мышлении, знаете, как какие-то вот категоричные. Так, ты осужден. Но если ты себя проанализировал, то на основании этого и Бог будет отвечать в твою жизнь. Давайте посмотрим, как это происходит. Осуждение, от которых страдает мир, это немощи, это болезни и преждевременная смерть. Мир под этим осуждением с момента грехопадения от Адама. Иисус пришел, чтобы удалить это осуждение от всех, кто верует и принимает Его завершенную работу. Те места Писания, которые ну вот, основополагающие, давайте мы их сегодня опять вспомним. Исаия 53, 4, 5. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Это та проповедь не прошлое воскресенье, позапрошлое, где мы поднимали этот вопрос, и Он взял наши немощи и понес наши болезни. То есть есть разрушитель. Тот разрушитель, который разрушает наше тело, разрушает здоровье. Но Иисус говорит, Писание говорит, что Он взял наши немощи и понес наши болезни. С разрушителем вопрос решен. Разрушителя нету. В моей жизни его нет. Вот вопрос веры. Так где же болезнь? Подождите. Но Писание говорит, что болезнь уже забрана Иисусом Христом. Вот они вопросы веры. Давайте продолжать дальше. А мы думали, что он был наказуем, поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть то, о чем думали люди, смотря на то все происходящее. Люди не понимали Божьего плана. Но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. То есть, посмотрите, если мы возьмем, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, болезни нету. Вот здесь вот вопрос веры. И вот как важно, когда мы в этом живем, когда наше мышление, и он говорит, вспоминайте обо мне. Когда вы вспоминаете обо мне каждый день, каждую минуту, вера от слышания, человек начинает верить, болезни нету. Но это сверхъестественная вера, она сверхъестественная. Оно то помазание, которое внутри нас, оно должно выйти наружу. Кто не пускает это помазание наружу? Наша душа. Оно может быть в стадии тревоги, в стадии защиты и в стадии изнемождения. И вот как важно разобраться с душой, разобраться с нашим мышлением, чтобы это помазание, которое мы носим, братья и сестры, это помазание принадлежит каждому человеку, который не знает Иисуса Христа, оно уже ему принадлежит. И как только человек исповедовал Иисуса Христа, это силище, это безмерный реактор, которому нельзя дать определение, и его нельзя ни с чем сравнить, он уже живет в человеке. И Божий народ скажет аминь. Аллилуйя. И Писание говорит, Он забрал наши немощи и понес наши болезни. Так Он их забрал, Господи, но почему это есть? А это вопрос веры. И поэтому он говорит, вспоминайте, проговаривайте, живите во мне, разговаривайте со мной, рассуждайте со мной. Да не отходит сия книга от уст твоих, от уст, то есть проговариваю. Сын мой, слова мои внимай, к речам преклони ухо твое, да не отходит оно от глаз твоих. Посмотрите, он говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Да какие это добрые нравы? Это нравы, это твое мышление на основании Слова Божьего. Те худые сообщества, которые говорят, Бога нет, не твое место там, человек. А кто их будет приводить? Туда пойдет сильный христианин. Туда пойдет подготовленный христианин. Туда Дух пошлет такого, который будет слушать и молиться в первую очередь начнет за таких человек, за таких людей. Наставь юношу в начале пути. То есть дашь наставление этому худому сообществу, но это будет водительство Божье. Но тебя никто не сможет уже отвести от Божьего. Наставь юношу в начале пути, и он не сойдет с него, даже когда состарится. Вот где сильный христианин. Вот где это силище. Когда разум обновлен до такой степени, что помазание начинает выходить, и оно не имеет затруднения, чтобы выходить. Потому что наша душа, наше мышление, оно думает о нем. Вспоминайте обо мне. Посмотрите, что и далее. И ранами его мы исцелились. Помните, я приводил пример вам с пластилином? Пластилин. Вот его можно смять, вот так болезнь сжимает наше тело. Она делает из него все, что хочет. Это разрушитель, но мы его не видим. Этот разрушитель забран, но последствия остались, это раны. И здесь Писание и это уже предусмотрело. Он говорит, ранами его вы исцелились. Вот эти последствия Иисус забирает на себя. Чтобы опять твое тело пришло в ту форму и в то создание, сотворенное по подобию. Чему? Божьему. Слава Богу. Еще одно место Писания. Или наказание мира было на нем, и наказание, за которое мы получили мир, было на нем. Наказание мира было на нем. И если в другом переводе, то наказание, за которое мы получили мир, было на нем. А это уже вопросы оправдания. И оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Следующее местописание – это которые вот на основании того, что прозвучали, когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом, исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Это уже говорит апостол Матфей. Это уже говорит Новый Завет. После тех 600 лет, где было предсказано то, что будет на кресте. Апостол Петр говорит, 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом свинодрева, дабы мы, что сделали? Избавившись от грехов, жили для правды, то есть, будучи оправданы, и ранами его мы исцелились. Апостол Петр, он дает здесь такое подтверждение того, что произошло, потому что он сам начал этим жить. Он грехи наши сам телом своим вознес на древо. То есть, цена за грехи уплачена. Той преграды, которая существовала между человеком и Богом, ее нету. Поток исцеляющей благодати теперь течет постоянно. Его никто не способен остановить, что касается Бога. Боже, а теперь не надо. И он раз и прекратил. Нет, такого нет. Посмотрите, в каком состоянии сегодня находится церковь. Она благословлена Божьими обетованиями и Божьими благословениями. Их никто не останавливает. Бог их не останавливает. Это не время закона, когда он говорит, поступать будешь вот так – благословлю. Сделаешь вот это – благословлю. А сегодня он говорит, пребывай в любви Божьей. И этот поток, он постоянно будет с тобой. Он постоянно принадлежит тебе. Грех человека был возложен на Христа, и теперь он, тот же грех, не является препятствием для исцеления. И поэтому так важно жить в этом и вспоминать, он понес этот грех, он забрал его. Что касается Бога, то никакий человеческий грех из-за жертвы Христа уже не может быть препятствием, чтобы остановить изливающий поток исцеления в жизнь человека. Никакой грех. И почему так важно вот иметь это понимание, что только мое отношение, оно является преградой того, что мне уже принадлежит. Вот он вопрос веры. И почему, сын мой, слова мои внимай? Почему вот это Божье слово о исцелении, оно уже... Извините. Оно уже распространено по церкви. Если кто не распечатал, распечатайте. Я вам хочу зачитать то, что в конце написано. Слушайте снова и снова, здесь автор приводит, Второзаконие 28 и Галатам 13, день и ночь. Исповедуя, я искуплен от проклятия закона. Назовите свою болезнь. Слушайте снова и снова Второзаконие 28 и Галатам 13. День и ночь исповедуя. Это автор, это человек, который прошел это. Прошел тот паралич. Прошел тот лейкемию, заболевание крови. Он прошел это. И он увидел, как Божье исцеление и проявилось. Что у него было? У него это не отходило от глаз его. И почему это местописание, в какой бы книге, он часто начинал: «Сын мой, слова мои, внимай, кричам, преклони ухо твое, да не отходит оно от глаз твоих, храни его внутри сердца твоего, потому что это жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела твоего». И вот здесь он в конце пишет: «Назови свою болезнь, рак, СПИД, сахарный диабет и другие, а потом скажите, я искуплен от проклятия закона». Это вера. Это вопрос уже веры. Теперь давайте посмотрим, что значит быть недостойным. То есть мы сейчас разбирали осужден. Ты уже не осужден. Человек уже уплочено. За грехом уже разобрались. За грех уже заплатили. Преграда, которая между Богом была и человеком, ее не существует. Благодаря кому? Иисусу Христу. И поэтому он говорит: вспоминайте обо мне. Вспоминайте о нем день и ночь. Но когда ты о нем вспоминаешь, то знай его, что он произвел. Он убрал эту преграду. И не случайно апостол Павел, он говорит, что примиритесь с Богом. И у нас служение примирения. Кто несет это служение примирения? Кто в силе его несет? Кто молится за это? Тот, который понял, преграды не существует. Тот молится и руки поднимает, говорит: Господи, сделай так, чтобы люди примирились. Боже, сделай так, чтобы они увидели эту радость, то, что им принадлежит. Это будет делать только тот человек, который примирился с Богом, а это глубокое осознание, преграды не существует. Оправдан. Что значит быть недостойным? Может сложиться такое впечатление, что если христианин согрешил, то не должен принимать вечерю Господню, то есть хлебопреломление, так как недостоин и не может быть участником причастия. Павел говорит здесь не об этом. Иисус умер за недостойных людей. Никто не мог быть достойным. С природой греха ни один человек не способен быть достойным. То есть здесь идет речь вот именно о поведении, как достойное и недостойное. И здесь я привожу несколько мест Писаний, чтобы мы сейчас задумались, даже не то, что задумались, проанализировали, как люди приходили к нему достойно, и они получали. И вот первое место Писания – это просьба римского офицера, Матфея 8, 5, 9. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его». Надо понимать, кто такой был сотник. Это оккупант, это человек при власти над Иисусом Христом. И он его что делает? Не приказывает, а что делает? Просит. «Господи, и обращение какое? Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я недостоин». Римский офицер, начальник. Человек, который имеет власть на той земле, где он находится, и над людьми, которые вокруг него, тот народ, который находится там, иудейский, он над ним имеет власть. Но какое отношение? Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Вот это Иисуса Христа остановило. Вот просто остановило. Он увидел, какое глубокое уважение. Вы знаете, вот уважение можно тянуть. Вот тянуть. И не случайно притчи говорят, что мягкий язык, он переламывает кости. Я всегда говорю, не льстивый язык. Не льстивый. А вот мягкий. И посмотрите, как сотник, он просто из Иисуса тянул это исцеление. Для кого? Для своего слуги. Иисус ничего не может сделать. Вот просто он, когда к нему приходишь, вот в великом почитании, он ничего не может сделать, как только ответить. Но тем более, что сегодня этот поток, он принадлежит. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди, и приходит, и к слуге моему сделай то и делает. То есть достойно, он подошел достойно к Иисусу Христу. Просьба начальника синагоги, Матфея 9, 18-19. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник, и кланяясь ему говорит. То есть начальник синагоги, ну начальник, ну вот синагога, ну скажем, церковь, храм, и он начальник. Опять начальник. Посмотрите, ну кругом одни начальники. Так слава Богу, что есть начальники. Но начальником быть непросто. Я вам сразу говорю, далеко не просто. Тот груз ответственности, который на них висит, им только надо быть с Иисусом Христом. Вот тогда они будут начальствовать в радости. А так радости мало будет. И вот приходит этот начальник и, кланяясь ему, говорит, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. И встал Иисус, пошел за ними ученики его. Как он пришел? Вот это уровень достоинства. Не надо здесь рабское, знаете, такое поклонение. Это совершенно все по-другому. Просьба матери. Матфея 15, 24-25. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Это хананьянка, она бежит, кричит, ученики уже говорят, Иисус, ну сделай с ней что-нибудь. Ну видно, голос такой высокий, знаете, ноты высокие, наверное, человек берет, но тяжко выдержать. Но что делает Христос? Да, и он ответил, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. А она, подойдя, кланяясь ему, говорит, Господи, помоги мне. Она просит. И далее был тот такой ответ, что не мог он остановиться. Вот просто, вернее, он остановился и не мог не исцелить дочку. Просьба отца, четвертый пример, Матфея 17, 14, 15. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, опять преклоняя перед ним колени. Отец приходит, да, вопрос с сыном. Как много у нас в жизни бывает вопросов семейных. Сегодня вот на молитве этот вопрос поднимался. За него уже молились, слава Богу. Сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в полнолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Все люди из четырех взятых примеров были искренними ходатаями за своих близких. Вот оно ходатайство. И вот он вопрос души. Это не то, что ты ходатайствуешь и без сознания падаешь, измученный полностью, и сам чуть ли не умер. Нет, у тебя есть определенная сила, ты доверяешь Иисусу Христу, ты не на свои силы рассчитываешь, а на Его силы рассчитываешь, и Ему доверяешь, и к Нему приходишь. И вот почему Он говорит, вспоминайте обо мне, люди, невозможно пройти эту жизнь. Она весьма непроста. Жизнь прожить не поле перейти. Немножко об этом было на прошлой проповеди. Поле подготовлено, жизнь не подготовлена. Мы, по сути дела, не знаем, что будет завтра. Люди, скажите, что будет завтра? Я знаю завтра, знаете только, что будет? Солнце с утра поднимется. Вот это я точно знаю. А что будет лично в моей жизни? Какие придут туда обстоятельства? Я не знаю. А вот готов ты с этими обстоятельствами разбираться? Он говорит, вспоминай обо мне. Не забивай меня. Вот думай только обо мне, потому что те обстоятельства может пройти только Христос, который живет во мне. Слава Богу! Они приходили к Иисусу с великим чувством уважения и получали просимое. Достоинство выражалось в глубоком почитании, уважении и поведении. Насколько сегодня несравнимо больше эти качества стали доступными верующим с природой Христа. И не случайно апостол Павел говорит, что «и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть, по сути дела, если так быть уже более таким конкретным, то вы представляете, тот Христос, который во мне, он будет приходить к Христу, который сейчас будет находиться в том, что я буду исполнять. 2 Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Вот он говорит, судите себя. Как судить себя? Вот ответ. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Ну и разве не то, что, чем должны быть, по всей видимости, этот человек не спасенный, и он не доверяет тому, что Христос живет в нем?» И вот на что нацелен разум верующего перед принятием причастия? Вот мы сейчас это будем исполнять. Тело Христа было ломимо за всех людей, и ранами его мы исцелились. То есть уже прозвучало это местописание, я его сейчас повторю. В таком случае каждому человеку принадлежит исцеление для его тела. То есть оно мое. Разрушитель. Бог уже с ним разобрался. Разрушитель моего тела под названием немощь и болезнь, Иисус с ним разобрался. Это вопросы веры. Но опять же, вера не как умственное согласие. Да, я сейчас соглашаюсь умом. Но почему здесь автор пишет? «Слушайте снова и снова, день и ночь это производите, чтобы то помазание, которое внутри, оно вышло наружу». Помните, я вам говорил один пример? Это жена этого автора. Около 70 лет ей, и у нее сердце, все, сердце заболело. И врач сказал, ничего уже невозможно поправить. Она взяла вот эти местописания. И год, у нее они всегда были перед ней. И что произошло? Пришел ангел. Держит что-то в руке. Что самое интересное, она сидит вместе с мужем. Это точно так же, знаете, как апостол Павел, ну, будущий апостол Павел идет, и луч света видят все. Но то, что говорит Бог, слышит только он. Вот они, Божьи возможности. Вот как Бог работает. Этот ангел, он взял, достал то больное сердце. Положил туда здоровое сердце. Муж этого ничего не видел. Она ему потом рассказала, когда они пришли к врачу, она говорит, ну не может этого быть, это другой, это совершенно другой. Сказать орган, нет, это тоже сердце, но оно совершенно другое, оно здоровое. Но это не отходило от ее глаз, от ее уст. Я знаю, как эти вопросы веры, они вот выходят из тебя, они выходят, туф, это у меня так вышло, ну, скажем, вот за жену так вышло. Она будет Божья. Вот оно вышло. И Бог еще подтвердил кое-какими вещами. И все, я ходил, я знал, что это так произойдет. Но это была вера, это сверхъестественная вера, которая выходит изнаружи. Но это должен пропустить разум. Поэтому не случайно, сын мой, слова мои внимай. Кто-то стоит сейчас за семью, за здоровье. Дорогие мои, многословие не миновать греха, понимаете? То многословие должно быть только вот здесь. Вот говорите этим, живите этим, исповедуйте этим, дышите этим, думайте этим. Результат будет. А другого пути не существует для тела Христова. Потому что это реактор. Бездна богатства, премудрости и видения Божьего. Далее, то есть что мы увидели? что ранами его исцелились. То есть нам принадлежит исцеление какое? Физическое. Далее. Так как без прелития крови нет прощения грехов. Евреям 9:22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Посмотрите, тело его было ломимо из-за болезней. А вот кровь проливалась, чтобы очистить от греха. Это уже момент искупления, момент оправдания. Тело ломимое за то, чтобы мы были уже свободны от осуждения этого мира в плане болезней, а кровь проливалась уже для искупления. Искуплены. Евреям 1:9, я здесь привожу, но уже вспоминал об этом месте Писания. Ты, то есть Христос, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Посмотрите, тот Христос, который возлюбил правду и возненавидел беззаконие, сегодня где живет? Во мне, значит, у меня те же мысли, у меня же те же желания, которые у него. Я не люблю неправду. Я ненавижу беззаконие. Верующий получил такую же природу, и его отношение к греху точно такое же, как у Христа. И когда он согрешает, то не позволяет дьяволу отобрать свое исцеление или остановить процесс исцеления. Вот здесь очень важный момент. Но бывает сложно. Где-то оступился. Но он говорит, вспомни обо мне. Когда ты оступился, человек, не забудь обо мне. Вспомни обо мне. Не дай сейчас прийти дьяволу в твою жизнь и накинуть на тебя сейчас эту пелену. И дух, и человек уже сомневается в том, что ему принадлежит исцеление. И это действительно так происходит. Это давление очень сильное. И посмотрите, поэтому он говорит, да не отходит. Будь в этом день и ночь. Слушай и проговаривай это день и ночь, человек, по-другому не получится. Невозможно, чтобы твой разум принадлежал ему и твой разум принадлежал мне. Иисус говорит, такого невозможно. Уж слишком большая цена была уплачена за тебя. Верующий принимает Божье исцеление на основании Божьей праведности, то, что сделал Иисус для него. Это очень важно знать и важно в это верить. Бог не останавливает поток исцеления, когда человек согрешает. Об этом я уже говорю несколько раз и буду говорить все больше, больше и больше. Это так важно понимать. Оно льется, братья и сестры, оно льется, оно наше. В то же время грех влияет на человека, и он из-за осуждения может перестать принимать исцеляющий поток исцеления. Это происходит со стороны человека, но никак со стороны Бога. И вот почему он говорит, что помышления плотские, что смерть, а духовные – жизнь и мир во Христе Иисусе. То есть он говорит, в любви, в моей любви этот поток будет идти. Этот поток будет идти. Ну а если тебя вот пришли обстоятельства, пришли сложности, тебя перекрыло, ты уже человек способен сказать «стоп, не должно так быть». И обратно куда? Обратно опять в поток любви. Так где исцеление? Его нету. Человек, пребывай в этом состоянии, пребывай. Это уже наша среда, другой среды для нас не существует. Это как для рыбы. Это что? Вода. Вот для нас это та вода, как для рыбы. Это хождение в его любви. И вывод. Исходя из вышеизложенного, верующему человеку мудро сделать следующее. Вот какие выводы верующий человек делает. Перед принятием хлеба благодарить Христа за его изъязвленное тело из-за болезней и немощи людей и принимать свое исцеление, исцеление своего тела. Вот когда вы держите хлеб, вот оно было ломимо. Разрушитель, Христом был отведен. То есть все это пошло на Него, все эти разрушения. С разрушителем вопрос решен. Им его мог решить только один единственный. Это наш Господь Иисус Христос. Перед принятием чаши То есть мы берем этот плод, виноградный плод, перед принятием чаши благодарить Христа за Его пролитую кровь в искуплении и очищении от грехов всех людей и в признании своего спасения и исцеления своей души. Вот это вот различие мы должны понимать, которое мы сегодня вот будем, это действие будем исполнять. Верующий принимает Божье исцеление на основании Божьей праведности. То, что сделал Христос для него, это очень важно знать и важно в это верить. Бог не останавливает поток исцеления, когда человек согрешает. И вот это местописание с женщиной, которая была приведена, брошена перед ней, перед ним. И он ей ответил, когда он спросил, а где твои судьи? Судей нет. И он говорит, я тебя не осуждаю. То есть вот Христос, он даже не осуждает людей за то, что они грешат. Грешить хорошо? Нет, не хорошо. Но Он уже Бог, уже Отец. Он не может нас осуждать. Он не может нас осуждать, братья и сестры. Поэтому эта природа живет в нас. Мы никого не осуждаем. Мы за людей молимся. И когда наша душа исцеляется, мы понимаем, под каким давлением находится этот человек. Господи, так он под таким давлением может сделать криминал. Он под таким давлением может даже кого-то убить. И что самое интересное, когда это от него буйство, этот гнев отойдет, он скажет, а что я сделал, Господи, а что я сделал? Люди, многие берутся за голову и говорят, что я сделал, зачем я это сделал? Они, знаете, как проснулись. А дело уже сделано. Как в жизни часто это бывает. Ну вот она церковь, вот это мы, специалисты, которые понимаем, человек вот в ярости, в гневе. Твоя задача вывести его оттуда. Может, просто даже молчанием. Молитвой. Да, этот человек, может, ты его не знаешь. Я вот вижу, иногда бывает, ну, такой гнев, стоят, двое ругаются, вот там один чуть ли эту женщину не бьет. Но вижу, драки нет. Я говорю, Господи, отведи сейчас этот гнев. Вот просто отведи от этих людей этот гнев. Идет больной человек, особенно дети. Да, нету этого побуждения, знаете, вот как, иди молись. Но ты обращаешься к Богу и говоришь, помоги этому ребенку, помоги этому человеку. Это уже наша природа. Мы уже по-другому не можем. Когда ты смотришь на этого ребенка, там, ДЦП, как этот, сразу и не выговорю. Хорошо. Какое твое побуждение? Вот какое твое побуждение? Вот здесь проанализируй себя, проверь себя. А что ты желаешь? Вот сейчас приду, руки возложу. Вот, Боже, это. Да, дорогой мой, это будет Дух Божий делать, когда Он сочтет это нужным. А сейчас Он от тебя ожидает, знаете что? Боже, помоги. Помоги этому же человеку. Помоги этим близким. Помоги нашей сестре Надежде. Помоги семье их, целой семье. Помоги, Господи, то, что они проходят. Вот наши отношения. Слава Богу. Приходит желание, чувствуйте, подойдите к сестре, благословите ее. И скажите, сестра, мы помним за тебя, мы за тебя молимся. Купите коробку конфет, благословите ее. Благословите финансами. И сказать, Боже, то, что она проходит 12 лет. Видите, вот это отношение, наши отношения уже с природой любви и света, которая в нас пребывает. Аминь. Слава Богу. И вот Он выжидает сейчас такую церковь. Выжидает Христос. Слава Богу. И в завершение она отвечала, никто, Господи, Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди впредь и не греши. Потому что тот мир, ну там если разбирать, там такая глубина, вот представьте себе, эта женщина попала в его мир. И вот это исцеление на нее полилось. Душа исцелилась, мысли исцелились. Знаете, вот есть она такая фраза, чтобы ее вот произнести правильно. Хорошо, я сейчас вспомню. И вот она вот в этом мире идет. И вы знаете, у нее нет ни малейшего желания делать то, что она делает. И она так такой: Господи, спасибо, это оказывается мне так легко. А то, что я делала, мне казалось так хорошо, а теперь я понимаю, как это пагубно. И он говорит: не греши больше. Потому что ты прикроешь сейчас вот это состояние, в котором ты находишься, ты его сейчас возьмешь и прикроешь сама себе. И в завершение 2 Коринфянам 5:21. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех. Кого? Христа. Отец Небесный Иисуса Христа сделал для нас жертву, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Оправданы, братья и сестры. Что значит оправданы? Это не то, что ты делаешь правильные дела. Это совершенно другое значение в этом месте Писания. Совершенно другое. Здесь такая глубина, братья и сестры, что даже она больше, чем прощенные грехи. Вот человека простили. Вот преступника, знаете, его взяли и оправдали. И иди, знаете как, и иди в мир широкий. Нет, там не то. Его не только оправдали, но еще и приняли в свой круг. Вот они сказали: ты теперь наш. Ты не совершал преступления. Будь среди нас. А то, знаете, как оправдали, и иди прочь отсюда. Смысл совершенно другой. Если ты преступник, то все, да, тебе вот прощение, но мы тебя видеть не хотим. У Бога не так. Он говорит: все, ты стал моим. Я тебя оправдываю. Оправданный – это значит безгрешный. Наша природа не несет греха. В нашем духе нет греха. Слава Богу. Любовь к временному можно изгнать, только осознав сладость будущего. Любовь к временному можно изгнать, только осознав сладость будущего. Много есть зависимостей. И только осознав сладость будущего, это Иисуса Христа, это отходит. Слава Богу. Слава Богу.